Рубрика «Земляки».
Дорогие радиослушатели, у микрофона Инна Долгова. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Земляки» я познакомлю вас с замечательным человеком – Саввой Александровной Андреевой. В Ижевском регионе ее знают все. 53 года Алла Александровна работает, сперва в Гжельском художественно-промышленном техникуме, затем он же колледж, институт и сейчас университет. Все эти ступени развития учебного заведения произошли благодаря организаторским способностям Аллы Александровны и работе слаженного педагогического коллектива. У Аллы Александровны множество почетных званий. Она лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Награждена орденом почета, медалью «Ветеран труда», получила звание «Заслуженный работник культуры», «Почетный работник среднего профессионального образования», «Заслуженный строитель Московской области». И, наверное, что-то еще, чего я не знаю. Александра, добрый вечер.
Спасибо, что пригласили. Добрый вечер радиослушателям всем.
Когда началась Великая Отечественная война, Алле Александровне было 4 года, и жила она в Сталинграде. Алла Александровна, что-то осталось в памяти о тех годах? Кто ваши родители? Как сложилась судьба вашей семьи, родственников? Как война повлияла на вашу жизнь?
В памяти осталось все буквально до капельки. Родители мои простые, мама домохозяйка, отец рабочий. Война – это самое страшное, что в жизни моего поколения было. И до сих пор еще отзвуки войны сказываются на здоровье людей. Поэтому тот фонд, что мы организовали, фонд «Дети Великой Отечественной войны», помогает людям выжить в современных условиях.
Александр, кстати, я и хотела спросить вас. Не случайно вы генеральный директор фонда «Дети Великой Отечественной войны». Что делает эта организация? Какие у нее планы и задачи? Вы, как всегда, гжельские люди, очень гостеприимные, очень отзывчивые. Я сколько раз у вас бывала, никогда без сувенир не уезжала. И все, кто у вас бывал, я это хорошо помню. И сегодня вы к нам приехали с замечательным сувениром. Это красивая тарелка. На ней часовня иконы Божьей Матери, воспитание. Она построена коллективом Гжельского государственного университета в память о детях войны. Кто в Гжель едет, по правой стороне, перед поворотом университет, вот эта часовня замечательная построена. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея о ее строительстве?
Идея ее возникла очень просто. Дело в том, что после войны люди оказались в разных местах, не зная своей малой родины, не имея связи с малой родиной, где захоронены родственники. Поэтому, когда мы делали часовню, то предполагали, и так на сегодня это и есть, что это будет место, куда люди будут приносить цветы, и это будет место памяти о своих родственниках.
9 мая, наверное, там собирается митинг какой-нибудь, да?
Не 9 мая, там митинг бывает как там по церковным каким-то праздникам.
Понятно.
Да, так что там проводится эта работа. Народу приходит очень много, останавливаются все проезжающие, потому что как раз оно очень удачно расположено.
Александра, чем еще организация-то занимается?
Проведением конференций, встреч, помощи, взаимопомощи. У нас принцип такой – ни у кого ничего не просить, а помогать самим друг другу. Вот такая работа идет. Сейчас мы выпустили журнал, он находится в типографии в Подольске, там печатают. Он посвящен 20-летию нашего фонда, в этом году 20 лет, как организовался фонд «Дети Великой Отечественной войны». И где-то скоро мы заявимся к вам с подарком.
Спасибо большое. А кого он объединяет? Это не районный, это больше масштаб.
Это российский.
Даже российский.
Это российский.
Даже российский. Спасибо.
Но филиалы есть на месте.
Спасибо. Трудовая деятельность Аллы Александровны началась с 1955 года на строительных объектах Сталинград-Гидростроя. Наверное, в послевоенные годы строительные профессии были особенно нужны, правда, нашей стране?
Да.
Расскажите об этом периоде.
Этот период был очень интересный, поскольку на стройке была молодежь вся по путевкам комсомольским и по зову сердца, кто как приезжал туда. Работали мы без выходных, мы вообще не знали, что такое выходные. если была суббота, воскресенье, то обязательно или разгружали что-то, или убирали, или сажали саженцы, или ухаживали за ними. Вот так вся была построена наша жизнь.
Оксана, вы закончили вечернее отделение Волжского энергостроительного техникума. Это там, в Сталинграде, да?
Да, в Волжском.
В Волжском. А в 1959 году вы уже студентка Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева. Как решились уехать в столицу?
Я не решилась. Нас приехали и забрали. Это как раз при Хрущеве была такая политика студентов набирать с производства.
Да, даже.
Да, это очень интересно. Поэтому мы там оказались из Вилюя, из Братска. Ребята были из Красноярска. И мы вот из Сталинграда. Нас взяли 53 человека. Отобрали, кто закончил техникум.
Ну, наверное, кто учился хорошо,
учили,
да?
Учили, ну, только, да? Конечно. Да. Я защитилась на отлично, поэтому сразу.
Значит, и вы попали в Москву, и уже потом не вернулись.
Не вернулась, места. Потому что меня по распределению отправили работать в Гжельский силикатно, керамический техникум.
Это 1964 год, вот техникум. Каким это было учебное заведение? Что вы преподавали? Вы же сперва как преподаватель
работали. Я преподавала строительные дисциплины, то есть строительные материалы, технологии строительного производства, черчение. В общем, все самое любимое.
Ну, каким вот техникум вспоминаете? Сколько там было преподавателей? Ну,
преподавателей было немного, учащихся тоже немного, потому что набирали всего-навсего 4 группы. И они учились вот 4 года. Техникум был какой-то уютный такой, спокойный, находился среди деревьев. Ну, было приятно.
Только там готовили строительные специальности?
Нет, да? Там были технологи. Значит, набирали 2 группы строителей и 2 группы технологов.
Для объединения в жилье, для производства, да?
Нет.
Не только,
нет,
да,
нет, и нет, и нет. Что касается технологов, мы готовили для всего Союза, и наши выпускники до сих пор на многих еще предприятиях есть то же самое строителей, но строители в основном в области шли.
Ваш рост как руководителя, от преподавателя до замдиректора учреждения, как вот все это произошло и как быстро?
Это произошло очень быстро. Наверное, потому что закалка была комсомольская. Я же была внештатным секретарем горкома комсомола, была секретарем комитета комсомолстройки. Поэтому вот этот энтузиазм, эта энергия, она как-то меня вытолкнула сразу на другие ступени роста.
И через какое время вы стали заместителем директора?
Ну, я была в декрете, в общем, где-то через полтора года.
Через полтора года. А кто тогда был директор?
Директором был ветеран войны, инвалид Завьялов Иван Пантелеевич.
Следующий период вашей жизни, который до сих пор продолжается, он связан только с техникумом, который, как я же вначале сказала, с техникума превратился в колледж, из колледжа в институт, и сейчас это университет. Просто это такой рост, это такие усилия организаторские и прочее-прочее. Вот давайте мы об этом поговорим. Как прошло формирование, как прошла реорганизация? Почему техникум потом, это, конечно, здорово, превратился в колледж? Это уже 80-е годы, да, наверное?
Да, но я вам хочу
это
сказать...
Это совсем другой статус, да?
Да.
Это же и преподаватели другие, ну, вообще все другое.
Да, просто тогда развивалась наука, развивалось образование, и мы всегда, наш коллектив, шел впереди страны всей. Мы первые стали колледжем, мы первые начали сбор документов для преобразования в институт. Но ушло в связи с нашей все-таки бюрократией где-то около 20 лет, чтобы преобразовать. Это так сказка
это
быстро сказывается.
Правда.
А на самом деле это очень тяжелый был процесс. Столько кабинетов пришлось пройти, столько писем написать. Я где-то в своих статьях об этом пишу. И когда состоялось это преобразование, то было чувство необыкновенной радости. И вот почему. Что молодежь получила возможность получать высшее образование дома, недалеко. Это вот как раз восток нашей области московской. Тогда нас очень сильно поддерживала и Матвиенко Валентина Ивановна, и Филиппов Владимир Михайлович, министр образования, и многие-многие другие люди, потому что они знали, что нечего молодежи ездить в Москву, терять время, терять денежные средства и так далее, когда они вот приехали и занимаются. Сейчас у нас более 20 различных профессий. Колледж у нас сохранился. Значит, более 20 различных профессий. И ребята могут выбрать по душе себе специальность. Дают нам и бюджетные места, и платные, там по-разному получается. У нас на сегодня большие международные связи. Представители 12 государств учатся у нас. Это где-то около 140 человек. Это
только... Общежитие тоже есть, да?
Есть, да. Это только надо увидеть, как вырос университет на сегодня и продолжает развиваться. Это еще не все. Это предпоследний этап, я считаю. Дальше должен быть международный
вот у вас
государственный университет.
Ну, ничего себе.
Ни меньше, ни ниже. Иначе нельзя.
Оксана, надо выживать. Вот материальная база росла, да, техникум? Он немножко расстроился? Или вот он каким был в здании, такой до сих пор и есть?
Ну,
или
практически так, только много преобразований произошло чисто эстетических.
Угу.
Укрепили там, что нужно было, оформили как надо. В общем, работа продолжается.
Вы пережили сложные 90-е, вот эти рыночные отношения, готовили специалистов. Я знаю, что многие руководители Гжельского региона, благодаря вам, я считаю, что вам, смогли получить высшее образование. Вы наладили связи с Московским институтом,
да?
Да,
да.
И
да.
Наши руководители там учились.
Да, учились все практически. Это был филиал ВЗИСИ у нас. У нас был филиал Менделеевского института. Это было здорово. Но поскольку, опять я говорю, разные препоны бюрократии нашей, нам приходилось наших студентов на экзамены вывозить в Тулу. Потому что в Туле был филиал Менделеевского института. В ВЗИСИ возили людей, поскольку не разрешали располагаться на территории Гжели нам. В общем, было много дел. Я другое хочу сказать, что все это состоялось благодаря нашей системе образовательной. А образовательная система, у нас 5 экспериментов больших, каких нет в России, было, прошло. А система эта вся была связана с тем, чтобы ребята больше времени проводили на производстве. Вот когда они получают эти навыки, наши учебные планы, я вот недавно в одном месте говорила об этом, наши учебные планы содержали в себе до 7 рабочих профессий. Мы книжки выдавали трудовые. С 14-15 лет ребята у нас уже получали книжки трудовые. Потом нам, конечно, запретили это все делать, но было здорово. На сегодня возвращается наставничество. То есть люди, умудренные опытом, должны идти в классы, рассказывать ребятам о своей профессии. Но что они придут в классы? Им приходится рассказывать на пальцах. Оборудования сейчас в школах нет, мастерских нет, станков нет и так далее, и так далее. Но я сейчас ставлю вопрос, чтобы хотя бы по одному станку поставили в мастерские. У нас много еще зависело от Логинова. Он разрешал ребятам приходить на производство.
На производство,
да. А на сегодня никто не разрешит. Да, никто. Потому что они будут мешаться, они будут отнимать время. Ну, время,
а
деньги, получается.
Сейчас нет. Раньше
у нас есть, нет, у нас отличные.
Были у вас, да,
нет, нет,
была.
Нет. Наши отличные мастерские. Вот только у нас. А вот чтобы где-то округу охватить, там прям по месту ребят учить, на сегодня мы не можем.
Оксана, Гжельский промысел, древнейший наш, старейший, замечательный, красивейший. Будущее-то есть у него? Художников?
Есть еще вот... от того, что поддерживает наш район, Московская область. Например, создана сейчас палата народных ремесел и промыслов. Это тоже большой плюс очень, чтобы как-то поддержать промыслы. Выставок очень много проводим. Работаем с ветеранами. Мы в основном для ветеранов. Как-то успокоить их душу, что страна еще живет и живет неплохо.
Александр, вот это непрерывное образование. Ведь, по-моему, в Гжельской зоне даже в детских садиках есть вот эти вот уроки рисования. Учат гжельским мазкам и прочее, да? И в школах. Это же тоже, по-моему, с вашего посыла все.
Да, это все было. Но не только я. Нас же много. Мы даже государственную премию получили 6 человек. Много. На каждом этапе был свой человек, заводил, энтузиаст, неравнодушный ко всему к этому. А на сегодня это несколько иная форма. Организованы художественные школы по месту жительства, в школах, отдельно. Я была в пятницу в Речицкой школе, там был международный форум. Меня как раз пригласили в жюри по живописи. И ребята там спрашивают, откуда вы? Как откуда? Из вашей школы художественной. Это значит, из Белозерска. Таких школ сейчас по району наших много, и в самом городе есть. Поэтому форма несколько другая стала. Но этого мало на сегодня. на сегодня, если вы смотрели черный список вузов, там сколько закрыли очень вузов, это неприятно. И когда начинают спрашивать, что, почему и как, переход будет в основном к среднему специальному образованию. Нужны рабочие.
Да.
Нет рабочих кадров. Но рабочие кадры, их тоже надо с детского сада растить. Вот вся суть образования в том, чтобы влюбить в профессию. А влюбить в профессию можно с детства.
Александр, вашим студентам было всегда очень интересно учиться и находиться в колледже, в институте. Спортивная работа всегда была поставлена. А какие фестивали? Сколько раз я на фестивалях репортажи ездила, вот «Синие птицы» к Жиле. Вот сейчас это все продолжается, да?
Это все продолжается, но уже со знаком «плюс». Расширяется,
так должно быть,
увеличивается.
Да,
да, да, да, да, да. И спорт развит очень хорошо. И «Синяя птица» в этом году. Около 3000 участников было. Можешь себе представить? Уже не один день, как мы раньше, вы в жюри всегда у нас сидели. Не один день, не несколько часов там и проходило это все, а уже 4 дня.
Даже конкурс красоты, по-моему, там проводили.
Да чего только нет. Что касается воспитательной работы, то она поставлена на высоком уровне. Особенно военно-патриотическое воспитание. Мы приглашаем ветеранов войны, мы приглашаем героев соцтруда. И каких только гостей у нас нет. Ребята с удовольствием к этому относятся. А ребят у нас уже много, свыше 4000. Поэтому не так-то легко этот график сделать и провести мероприятие.
Кто студенты? Ну, это вот Гжельский там регион, да? Из Раменского, а еще из каких-то районов области, да?
Да, да.
Приезжают.
Шатура, Егорьевск, очень много. Люберцы. География большая.
Да. Я вот тут была на автобусной остановке, автобус подошел, по-моему, даже специально. И смотрю, студенты, ну, молодежь, думаю, ну, это все.
Поехали. Поехали.
Да, утром.
Это поехали.
Александр, вы защитили диссертацию на тему «Преемственность содержания непрерывного образования молодежи народно-художественного промысла «Гжель». У вас много печатных изданий, книг, брошюр. Когда вы все успеваете? Еще ведь семья. Расскажите о семье. Дети, внуки есть уже?
У меня есть уже и правнучка.
И правнучка.
Скоро ей 2 годика.
Какая вы счастливая.
Детей у меня 2.
Да.
Внуков 4. И правнучка 1.
Ой, замечательно.
Надеюсь на увеличение.
Кто-то пошел по вашим стопам?
У нас в династии все строители. А потом уже куда хотят, уходят дальше. Я считаю так. Если я работаю в этом учебном заведении, то мои... Все родственники, ну, я имею в виду дети, внуки, должны обязательно закончить. Иначе я не могу пропагандировать это учебное заведение. Вот так отношусь к другим.
А потом уже куда хотите.
А дальше летите.
Второе образование получаете.
Летите, летите, голуби, летите.
Замечательно. Александра, у вас в этом году юбилей. В августе вам будет очень хорошая дата.
Немножко, да?
Очень хорошая дата. Вы по-прежнему в строю, востребованы, энергичны, занимаетесь общественной работой. Я помню вашу большую работу в обществе знания.
Вот мы с вами знакомы более 40 лет.
С ума сойти.
И все только потому, что общество знания. В 65-м году я пришла к Зое Петровне в кабинет и осталась до сегодняшнего дня.
Да.
Сколько мы приглашали артистов с вами, сколько у нас побывало космонавтов. И принимали мы их у меня дома.
Потому что
нам некуда было деться, и мы шли к нам. Это самая лучшая страница, может быть, в жизни даже нашего поселения. Люди с удовольствием встречались с такими великими людьми, как была Мурдюкова, Харитонов. Ну, что их перечислять? Очень.
Да.
А котеночки. У меня до сих пор и фотографии, и надписи памятные, и все-все-все в альбомах детей. Они тогда в альбомах детей писали свои лестные такие отзывы о встрече.
Вы всегда были членом президиума областной организации, делегатом съезда всегда вы были.
Ну, это было.
Да, это было. Сейчас общество знания немножко другую функцию выполняет. Но
все равно
хорошо, что
мы работаем.
Мы работаем, потому что, да, уже практически нигде в районах их нет.
Но контингент наш... устарел, если так можно сказать. Поэтому нам приходится свои мероприятия переносить в Москву. Им тяжело сюда уже добираться, приезжать к нам. И поэтому, когда вот проходят выставки в Софинцентре, то мы там просим, чтобы нам дали конференц-зал и приглашаем туда наших ветеранов местных.
Александра, столько лет вместе, огромное количество людей с вами работало. Может быть, кого-то назовете, кто был с вами рядом?
Во-первых, во всей моей жизни мне светила такая звезда, как Дёмин Владимир Федорович. Несмотря на то, что он первый выпускник мой, он всегда руку помощи подавал и всегда поддерживал при всех моих начинаниях, идеях там каких. Мы даже с ним и такой вопрос решали, как строительство международного художественно-промышленного университета. Он обещал и участок земли, и все, только лишь бы это состоялось. Я нашла спонсоров, это были болгары. Но потом в связи вот с этой реорганизацией, перестройкой, как-то все немного затихло. Мне помогали очень много вообще выпускники нашего техникума, колледжа.
Которые потом стали руководителями.
Они стали крупными руководителями. Это и Серегин Евгений Викторович, это и Мичугин Анатолий Александрович, и десятки-десятки других ребят.
А вот вечера встречи проводите?
Да. У меня даже есть фотография, где собрались первые выпускники. Вот как раз там и Владимир Федорович был, и Беляев, Александр Васильевич и многие другие ребята наши. Ой, а фотографий-то этих, их столько много. И на всех память, на всех дорога жизни.
Может быть, кого-то вот назовете из преподавателей, из педагогов, из мастеров.
В течение 18 лет, во-первых, это мы работали под руководством Логинова Виктора Михайловича.
Да.
До этого работали с Пищиком Борисом Михайловичем. Ну и до этого там были год, два, три, некоторые другие товарищи. Сейчас работаем мы с Илькевичем Борисом Владимировичем. Что касается старожилов, то это Хазова. У нас художница заслуженная. Она очень много помогает, когда нужно, бывает. Колонин у нас на Маргидарна сейчас директор колледжа. Баранова Любовь Ивановна, да много-много-много людей, которые еще с той старой жилкой, которая нужна людям.
Александра, какие планы на ближайшее время у вас? По работе, по жизни?
Вот сейчас в типографии в Подольске, сказала, журнал. Журнал, посвященный 20-летию фонду «Детям Великой Отечественной войны». Распространяем журнал, делаем презентацию журналу и дальше занимаюсь... книгой. Книгу я буду писать, ну, типа мемуара.
Я только хотела вас спросить.
Да, типа мемуара.
Обязательно вам надо. Обязательно.
Вот это такие планы.
Обязательно.
Да планов их, знаете, сколько. Лишь бы успеть. Я вот единственное говорю всегда.
Вы же, по-моему, стихи писали.
Все есть. Надо тоже сдать. И стихи.
Не почитайте же что-нибудь.
И повести. И я бы хотела просто одно четверостишие, которое мне очень нравится. «Не говорите, что была». Я есть, была и вечно буду. Я растворюсь в своих делах на благо Родины и людям. Это вот будет эпиграф к моей книге. Дальше. Мне покоя не дает много лет. И вот это стихотворение. Война давно уж отгремела, а мы все мерзнем у огня. Мы не можем согреться телом, виной всему она война. Войну, узнав в 4 года, понять мы сразу не могли. Оборвалось и наше детство, и дни лишений потекли. Мы очень рано повзрослели, идя пешком по той степи, где взрывы частые гремели, а мы все шли и шли и шли. Несли малюток на руках, мы за юбки матерей держались. При каждом выстреле врага теснее к мамкам прижимались. Нас полоскали пулеметы, асы снижали высоту. Сколько пережили страха, не вписать ни в одну строку. Нам не забыть те дороги, голод, ужас, детские тревоги, житье зимой в летних сараях, приступов малярии, содрогания. И как мы Бога не молили, забрал сестренку он мою, потом братишек, Вову, Славу, без слез я вспомнить не могу. Детей в войну погибло много, болезни, голод, лагеря, о поколении, лишенном детства, нам с вами забывать нельзя. Ведь не зажили в сердце раны, следы войны в нашей крови, и мы часовню воздвигаем в память о детях той войны. Часовня бело-голубая золотой главой будет сиять во имя мира, детства, счастья. Бог жили вечно ей стоять.
Она замечательная.
Ну, нормально, замечательно. Я считаю.
Ну, надо книжку издавать.
Нормально. Ой. Вот скоро будет время, выйду на отдых.
Ну что, и надо заниматься мемуарами,
и
изданием.
И займусь.
Александр, что сегодняшний университет
в нашем районе, в нашей области. Это просто громадина. Уже громадина, которая развивается, развивается, развивается. А развитию предела никогда нет. Поэтому у нас сейчас и докторов много, и доцентов, и профессоров, и кандидатов.
Из Москвы преподаватели приезжают, да?
Часть из Москвы, а в основном они живут здесь, в общежитии предоставляются жилплощадь. И почетные работники, заслуженные учителя, и кого только у нас нет, все такие люди высокого ранга.
Что еще?
Вперед и только вперед. Больше ничего вы желаете. Мой характер, я не останавливаюсь на достигнутом.
Александра, уважаемая, большое вам спасибо, что вы побеседовали со мной. Радиослушатели о вас узнали. Вам здоровья, уважения, почитания ваших заслуг перед землей Кжельской, коллегами и близкими. Вы это заслуживаете. И почет, и уважение. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в программе «Земляки» я познакомила вас с Анной Александровной Андреевой, вся жизнь которой – пример служению профессии и своей малой родине.